Как всегда по пятницам, наше общение посвящено вопросам и ответам. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете. У меня по мере того, как ко мне поступают ваши вопросы, то ли из чатов, то ли вы мне по скайпу присылаете, то ли по электронной почте, да, я их фиксирую себя и вставляю, будем говорить, в порядке очереди, в список вопросов, на которые мне необходимо будет ответить. Поэтому вопросы у меня есть. Думаю, на сегодня, может быть, и хватит этих вопросов. И я приступаю к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос, который мы с вами будем сегодня рассматривать, это вопрос, который задает Светлана из Санкт-Петербурга. Точнее сказать, не сколько она задает этот вопрос, сколько задает она вопрос своей знакомой Веры. Она пишет, Светлана, Вера спрашивает. Она встречалась с членами церкви реформаторов, это имеется в виду реформационное движение церкви адвентистов седьмого дня. Она встречалась с членами церкви реформаторов. У них уделяется большое внимание исповеданию священнослужителям. Нужно ли исповедание священнослужителям? Так себя называют пасторы в церкви реформаторов. Ну, по поводу этого вопроса могу сказать следующее. Во-первых, в Библии нет такого указания, что человек должен исповедовать грех свой именно перед священнослужителем, то есть перед пастырем церкви. То, что грех нужно исповедовать, это 100%. То есть слово «исповедовать» – это значит признаться в содеянном каком-то преступлении. Против Бога, или против церкви, или против ближнего, или, может быть, даже против самого себя. Допустим, если человек, допустим, пьет, ну, он и против себя грешит. Так вот, признание в грехе, раскаяние в грехе, это просто необходимо, потому что прощение человеку за сделанный грех не может произойти, не может быть, если он его не признает, в нем не раскаивается, то есть, другими словами, его не исповедует, в нем не признается. Далее, вы знаете о том, что если человек сделал преступление против человека, ну, допустим, я сделал грех против кого-то из вас конкретно, вот никто другой не знает, вот мы там вдвоем замешаны в каком-то деле. Я сделал преступление, то ли его на деньги, там говорят, кинул, да, то ли там наговорил того, чего не было, да, ну, вот что-то такое в таком роде. То грех, сделанный против конкретного человека, должен быть исповедан перед этим человеком. Не перед другим человеком, потому что когда я рассказываю другому человеку, не против которого я согрешил, я таким образом вроде бы исповедую, в то же самое время разглашаю то, что может человек мною обиженный, не хотел бы, чтобы об этом еще кто-либо знал. Иногда бывает такое, что человек может быть по каким-то причинам, ну, это зависит от того, что произошло, да, может быть, он и не хотел бы, чтобы и священнослужитель об этом знал. В принципе, священнослужитель и не обязан это знать, вот что ему прямо необходимо доложить об этом, да. У него нет такой обязанности вот знать, где, кто, что и как. Ну, если он узнает там каким-то путем, знаете, как говорится, бывает в жизни, что земля слухом полнится, да? Ну, это другой разговор. Если где-то там, промежду прочим, не в смысле, что кто-то пришел и кого-то заложил, сдал, да? И священнослужитель узнает, ну, как говорится, для заметки, для памяти, чтобы потом, может быть, как-то эту тему раскрыть, может быть, в проповеди, то... Если он это узнает, в этом ничего плохого как бы и нет. Ну, конечно, очень важно, чтобы священнослужитель, который что-то узнал, тем более, если что-то такое, знаете, будем говорить, сугубо личное, да, Конечно, чтобы он об этом никоим образом никому другому не говорил, да, потому что, вы сами понимаете, любая информация, она, в общем-то, бывает разносится, бывает к ней что-то добавляется, потом, как говорится, как снежный ком катится и набирает свою массу. Вот так вот бывает, можно сказать, с какой-то простой информацией образуется огромная сплетня. Так вот, смотрите. Если человек согрешил против человека, исповедовать грех нужно перед этим человеком. Если человек сделал грех против церкви, то, конечно, перед церковью необходимо это признать, исповедовать свой грех. Если человек скажет, ну, я перед пастырем, чтобы другие не знали, я говорю, извините, если мы сделали грех против церкви, против множества народа, да, а перед ним не исповедуем свой грех. Ну, исповедаем его, допустим, перед священнослужителем один на один. Ну, тогда ему все равно же священнослужителю придется как-то сказать народу, потому что народ будет ожидать какого-то ответа и какой-то реакции. Поэтому, если человек будет исповедовать этот грех перед церковью, ну, в числе которой находится и священнослужитель, то это будет правильно. Если грех сделан перед Богом, то грех нужно исповедовать перед Богом. Ну, тогда возникает вопрос, ну, а откуда вот возникло вот это вот такое понятие, что грех, какой бы ни был и против кого бы ни был он, да, но его нужно исповедовать перед священнослужителем. Ну, вы знаете, возникло это, наверное, все-таки, наверное, в связи с тем, что вот, ну, человек не хочет, есть даже, так скажу, люди, которые говорят, вот мне нужно перед кем-то открыть грех, вот я не могу с ним ходить. Есть такие люди, которым вот действительно нужно с кем-то поговорить, перед кем-то вылить свое сердце, вылить свою нужду или свою проблему. Ну, в таком случае, как бы говорят, ну, перед кем, как не перед священнослужителем. То есть он, как бы, вроде бы должен был быть, а будет или не будет, это другой вопрос, ну, должен быть, как бы, самым духовным, самым понимающим, да, ну, вот перед этим человеком вроде бы, как бы, и можно было бы вылить душу. Так вот, что хочу сказать. Когда мы говорим о необходимости исповедания перед священнослужителем, то такой необходимости, согласно Слову Божьему, как бы нет. Необходимость, ну, будем говорить, перед ближним или ближними и перед Богом. Потому что, когда мы просим прощения у ближнего, мы и перед Богом автоматически грешим, да, поэтому и у него нужно просить прощения. Так вот, я говорю, необходимости в исповедании собственного греха перед священнослужителем в церкви нет такой необходимости, и она не существует, согласно Писанию. Но если человек захочет вот сам по какой-то причине, испытывая какое-то расположение, понимая, что этот священнослужитель толковый, духовный человек, который поймет, который не осудит, который даст какой-то совет, допустим, да, или который поможет разобраться вот в грехе там каком-то, да, если человек сам это решит, то, в принципе, это тоже не возбраняется. То есть, если выбор за человеком, то в этом нет ничего преступного. И священнослужитель тоже не будет совершать какого-либо преступления, выслушав исповедь этого человека. Ну, что еще хочу сказать, какова может быть причина, или могла быть причина, почему в некоторых церквах исповедь, вот, допустим, в таких церквах, как православная, католическая, и вот у реформаторов, как вспоминает Светлана, да, ну вот существует такое понятие, что исповедь, как бы, в обязательном порядке должна быть перед священнослужителем. Ну, вы понимаете, да, мотивы могут быть разные. Иногда бывает и такое, что боится человек, допустим, там признаться перед кем-то. Может быть, в связи с этим когда-то кто-то из каких-то, может быть, хороших соображений ввел это в церкви, что, ну, раз человек боится, тогда так. Вечеря в обязательном порядке, это вроде как тест на допинг-контроль, да? Или на наркотики, или какие-нибудь там эти вещества такие, стимулирующие, которые употребляют спортсмены. Вот вечеря, это как вот тест-контроль, и если вот с грехом, то, конечно, можно и залететь, да, и как бы страхом спасая, говорят, тогда в обязательном порядке исповедь. Ну, чтобы, пусть хотя бы исходя из чувства страха, но человек признался в содеянном. Ну, я так хочу сказать, если человек делает грех и никогда, и ни перед кем не исповедует грех, да, ни перед тем, против кого он сделал, ни перед Богом, да, ну, я вам скажу, что может быть, и стоило бы хотя бы таким путем, ну, будем говорить так, подстегнуть этого человека к тому, чтобы он все-таки понял, что исповедовать грех все-таки необходимо. Признаваться в нем, раскаиваться в нем – это необходимое условие, чтобы мы получили прощение греха и... Ну, если такова жизнь будет, что если сделали мы грех и все-таки получили прощение через осознание, раскаяние, исповедание, то мы можем еще и, может быть, и получить жизнь вечную, если принесем достойный плод покаяния. Потому что простое исповедание без принесения достойного плода покаяния, это не есть покаяние. Это мы все должны четко для себя запомнить и, как говорят, застолбить, чтобы это у нас стояло как столб перед нашими глазами. Ну, есть такие ситуации, я сам соприкасался. Приходит человек вот ко мне. Я в церкви в тот момент, там я не был кем-то, да, просто был членом церкви, причем не очень, будем говорить, таким любимым со стороны руководства церкви. А люди относились нормально, потому что и я ко всем нормально относился. Вот человек, женщина подходит и говорит: «Саша, вот такая ситуация». Я говорю, не к пастырю подходит, а ко мне. Вот получается вроде как на исповедь. «Саша, у меня вот такой-то грех». А я говорю, а почему ты мне решила? Ну, потому что грех, и я и не знаю, что делать дальше. Ну, там коснулся вопрос такого момента семейной жизни. Муж такой неуемный, можно сказать, как говорится, в сексуальном отношении, вечно пристающий и вечно сексуально озабоченный. И она говорит: вот у меня уже трое детей, я уже не знаю, что с этими делать. А ему дай, как малому дитяти конфету, и все. Она говорит: ну, давай как-то там сроки какие-нибудь, ну, чтобы беременности не было. В общем, так, или я на стороне найду. Ну, муж неверующий, да, вот он с такими фокусами. Ну, и говорит: на свой страх и риск молюсь. Ну, кончилось тем, что я забеременела. И вот я думала, дергалась, терзалась. Ну, я сделала аборт. Я понимаю, что это плохо, я понимаю, что... Не надо так делать. Ну, она говорит: ну вот как мне объяснить кому-то или тому мужу объяснить? Мужу это не объяснишь. В церкви однозначно. Признайся в этом. Ну, я просто знаю по тому времени, по опыту, что таких людей исключали. Хотя человек сам признается в том, что произошло, рассказывает ситуацию. Зачастую это не просто, знаете, как говорят, гульки догулялась, там допрыгалась, а вполне, будем говорить по семейным меркам, уважительная причина. Муж невоздержанный, да? Ну, а ситуация может быть самая разная. Там и здоровье может быть, и финансовые проблемы, да, и там жилья, допустим, нету, и дети в данный момент, ну, никак, как говорится, дополнительные. Ну, сами понимаете, семья, бывают такие проблемы, что, ну, и вот бывает, человек делает. Так вот, вот эта женщина подошла, мне рассказывает. Ну, я выслушал, понял, она мне это рассказала. Я сам сказал, говорю, ну ты сама мне сказала, я об этом никому не скажу. То, что я сейчас рассказываю, никто не знает даже с какой стороны и как зовут, из какого города эта женщина. Ну, для вас это просто, как говорится, женщина X и все. Но я рассказываю саму ситуацию. Я ей говорю, ну если ты пойдешь и признаешься перед всеми, то ты уже знаешь, вот ту исключили за подобное, и вот ту исключили. Ты будешь на очереди, на исключение. Далее. Но если тебя исключать, то церковь же будет голосовать. У нас все дружно всегда голосуют за исключение. И я говорю, что всем будет рассказано. Ты хотела бы? Не очень. Ну а как исключать, если не рассказать церкви, чтобы она голосовала, да? Далее, тебя исключат. Скажи, пожалуйста, на тебя это как будет влиять? Ну вот, допустим, что ты будешь исключена. Во-первых, тебе будет приятно, что все будут знать? Конечно же, нет. Тебе будет приятно приходить? Ты будешь приходить в церковь? Не знаю теперь, если такое будет. Далее, если тебя исключат, и ты уже будешь знать, что ты не будешь ходить, тебе это поспособствует твоему духовному возрастанию, духовному состоянию? Ты будешь сама вот читать, отстаивать какие-то принципы, убеждения, нормы морали? Не знаю. Ну, не знаю не в смысле там, что она такая уж, ну, как говорится, знаете, да, уже, как говорится, типа, пока не разведена, вроде как бы, и налево сходить вроде и страшно. А когда разведена, так вроде бы и ничего. Так самое с членством церкви. Но это, я говорю, исходя из этого, ну, не стоит вообще об этом рассказывать. То есть, то, что ты раскаиваешься, это уже говорит о том, что ты осознаешь. То, что как этот человек раскаивался, я сам этого человека видел, там притворства быть не могло, да. Это все, как говорится, на лице, и слезы, и расстройства, и переживания, и видно, сколько она думала и мучилась в душе. Это видно. Я говорю, ну просто в следующий раз ты, ну, делай так, чтобы уже, как говорится, ну делай все, что с твоей стороны возможно, вплоть до того, чтобы молись, чтобы Бог как-то уже вмешался, чтобы уже, как говорится, подобных ситуаций не происходило. Потому что тут разговора, как говорится, быть не может другого. Конечно, аборт – это убийство. Конечно, сами понимаете, это преступление. Так вот, я говорю, смотрите, вот я не священнослужитель, но почему-то человек выбрал меня мне сказать. Кстати, у меня так часто в жизни и было. Исповедь происходила предо мной, но это было не обязательно, это было просто, будем так говорить, дружеская беседа, где кто-то признавался и говорил, понимая, что я пойму человека, что я не осужу, что я, может быть, дам какой-то разумный совет. Ну, говорю, такое, ну, это допустимо. Так вот, я говорю, я сам, ну, советовал не вообще никому не рассказывать. Не потому, что я против того, чтобы человек перед всеми сознался. Ну, это грех, будем так говорить, пред Богом, не перед церковью, понимаете, да? Не перед пастырем. И я дал такой вот совет, говорю, что лучше об этом никому из церкви не рассказывать. Но сделай так, чтобы в любом случае, ну, чтобы больше до этого не доходило. Ну, кстати, хочу сказать, после больше такой проблемы у нее и не было. Как-то Бог ей там помог. Вот. Так что, еще раз подводя итог по этому вопросу, могу сказать, что обязательного исповедания перед священнослужителями, согласно Слову Божьему, не должно быть. Кстати, хочу сказать, если говорить об этих реформаторах, я думаю, что вполне возможно, что это те реформаторы, где я был десяток лет. Так вот, эти реформаторы исповедания записывают на диктофон, а потом это все хранится, а потом в случае чего когда-нибудь этот человек что-либо, ну, выскажет несогласное с руководством церкви, да, тогда этому человеку говорят, а, ну, раз так, ну, мы вынуждены будем озвучить твое, вот заметьте, тайное, как бы, исповедание. О твоем грехе все узнают. Кстати, хочу сказать, они еще и до такой степени обнаглели, что лезут в душу и говорят, что надо все грехи, ну якобы вот пред Богом в целях спасения, да, но даже те грехи, когда вы были в мире, когда вы этой церкви знать не знали, слышать не слышали ничего о ней, что может где-то кто-то когда-то там у кого-то что-то украл, что может где-то кто-то чем-то занимался тем, чем не надо было заниматься. Надо все рассказать, покаяние. Но это записывается. Если бы они говорили, что ваше исповедание или ваше покаяние будет записано на диктофон, ну человек бы подумал еще говорить, зачем это делается, если это пред Богом делается. Если пытаются сохранить эту запись, то это более всего, чтобы использовать как компромат. И в этой церкви, если это та церковь, да, это верные и свободные адвентисты седьмого дня, Шолковское движение, если это эти, будем говорить, реформаторы, да, так называемые, то я вам скажу, там не то, что не надо, категорически даже на эту тему с ними не стоит и разговаривать. Следующий вопрос. Вопрос, вернее даже так, это не сколько вопрос, сколько в чате в одну из пятниц было написано Виктором из Подмосковья. Я все-таки это решил как бы озвучить. Ну, Виктор написал это, да. Ну, раз написал, то это мог каждый прочитать. Он написал следующее. Извините, сегодня Саша о проклятиях говорил. А меня вечером женщина ни за что прокляла вроде как. Пожелала тихонько зла. Если кого не затруднит, может, сможете помолиться обо мне, чтобы Господь не допустил? Заранее благодарю. Ну, я там не скопировал, то, вернее, скопировал, но потом удалил. Там уже кто написал, ничего тебе не будет, так, я уже тебе, за тебя помолился, да. Я просто хотел затронуть именно вот этот момент, который в чате затронул Виктор. Кто-то тихонечко, женщина, ни за что прокляла вроде бы как бы меня. Тихонько пожелала зла. А Виктор говорит, если кого не затруднит, может, сможет помолиться обо мне, чтобы Господь не допустил. Что могу сказать, Виктор, по поводу твоего текста, который ты написал? У меня вопрос. Почему ты считаешь, что если проклятие незаслуженное, да, а ты переживаешь, что может все-таки такое случиться? Если проклятие незаслуженное, неужели Бог, вот просто, извиняюсь, по болтовне какого-то необдуманного, глупого человека, допустит, чтобы вот каждое, извиняюсь, вот это проклятие, знаете, как говорят, чтоб ты там, извините, сдох там, или чтоб тебе там то-то и то-то, то-то, или чтоб, ну, сами понимаете, что бывает, люди болтают. Так вот я хочу сказать, ты пишешь, тихонько пожелала зла мне. Почему ты, Виктор, боишься этого проклятия? Неужели Бог станет на сторону вот этого, извините, проклятого человека, который проклинает, а по-другому и сказать нельзя, потому что проклятый только проклинает, проклятый только мстит. Вы понимаете, проклятый — это как бы оскверненный грехом, преданный во власть сатаны. Проклятый проклинает. Он ничего общего с Богом нашим ничего не имеет. С Богом века сего, да, имеет, и очень много общего. Почему ты думаешь, что Господь позволит незаслуженному проклятию сбыться? Незаслуженное проклятие сбывается только по одной причине. По вере вашей да будет вам. Ваш, я имею в виду ваш, не в смысле Виктор, а ваш, наш, все мы, наше проклятие незаслуженное, которое кто-то на нас проговорил, может сбыться только по одной причине. Если мы, верующие, боимся, что оно может сбыться, если наша вера такова, если мы так себя чувствуем, что Господь вроде бы и не в силах воспрепятствовать исполнению этого препятствия, то этому проклятию, то это проклятие сбудется. По вере вашей, другими словами, не по вере, если точнее объяснить этот стих, а по, заметьте, по страху вашему. Ваша боязнь является помехой вашей вере. Ваш страх перед проклятием, даже незаслуженным, это страх перед человеком и страх перед сатаною. Так этот вопрос возникает. Так какие у нас отношения вообще с Богом, если мы боимся каждого мимо проходящего, который что-то ляпнет своим языком? Что это за вера, если можно говорить об этой вере? У нас элементарный страх, у нас элементарное пресмыкательство. Помните, я сейчас из послания Петра вспомню стих, да? «И ни в чем не страшитесь противников ваших». Это есть предзнаменование для них погибели, а для вас спасение. Тем более, подчеркиваю, если проклятие не заслуженное. Даже заслуженное проклятие, я имею в виду, что если мы что-то кому-то сделали, или что-то сказали негодное, да? Ну, я имею в виду, поступок и наш не украшает нас как христиан, как христианина или христианку. Если мы что-то сделали, и тот человек обиженный, сам ли, или попросит кого-то, захочет нам отомстить. Вот оно как бы не то, что чтобы ты сдох там, да, как говорят, а вот просто тебя могут отколотить, допустим, за это, или каким-то образом наказать другим способом, вплоть до того, там, подговорить начальника, чтобы премию не дал, потому что с начальником он знаком на моей работе, да? Так вот, я говорю, что даже если мы, поступив неправильно, сказав или поступив опрометчиво, вызвали, то есть заработали себе проклятие, то есть как бы на ответную реакцию, то наше раскаяние перед этим человеком и перед Богом, если оно искренне, аннулирует, чтобы Бог там способствовал тому, чтобы это проклятие, как говорится, на мне отразилось. Бог не будет этому способствовать. Бог может повлиять по нашему раскаянию на этого человека, чтобы он утихомирился. Тем более, если мы сами придем, тем более, если он сам увидит наше лицо, тем более, если он сам почувствует, что мы раскаиваемся, то в этом отношении человек сам может, как говорится, перехотеть что-либо делать нам в отместку за наше недостойное какое-то поведение. Даже, я говорю, заслуженное можно отменить. Потом еще один такой момент. Вот, Виктор, ты пишешь. Если кого не затруднит, может, сможете помолиться обо мне? Задаю тебе такой вопрос. Почему ты считаешь, что если кто-то помолится за тебя, то Господь не допустит? А такой вопрос. А ты сам почему не помолишься? Или ты думаешь, что раз тебе кто-то высказал, то вот обязательно нужен какой-то посредник. Вот если кто-то не помолится, то вот ты сам этого не сможешь избежать? Я вам честно признаюсь, да, когда кто-то на меня там что-то говорит, там не обязательно, чтобы ты сдох, но я говорю, я рассказывал случай, даже епископ адвентистский говорил, мы будем молиться, чтобы тебя постигли суды Божьи. Я ему так и сказал. Будете молиться, чтобы я сдох? Ну, это, знаете, вот сказать, чтобы ты сдох, или молиться Господу, чтобы меня постигли суды Божьи. Вы понимаете, это не с любовью об этом можно просить Господа. И вообще, как можно просить Господа о таком, да? верующим. Как можно просить и как можно надеяться, что Бог еще как-то ответит на эту не вполне адекватную молитву, да? Так вот я говорю, я с таким соприкасался. Я ходил к одному, ну как его сказать, экстрасенс, колдун, шаман, ясновидящий, кем он себя не называл. Ну, обижал одну женщину. Женщина пришла, ну, моя знакомая, говорит, Саша, так и так. Я говорю, вот он меня так вот обижает. Рассказала, кто он, что он. Я говорю, пошли к нему. Ну, я пошел к нему. Просто, как вроде пришел на прием, он не понял сначала. Ну, потом я ему говорю, ну, зачем ты так делаешь? Надо бы видеть лицо этого ясновидящего. Он мне говорит, я на тебя могу навести, знаешь что? Ты засохнешь. Ты умрешь, ты будешь мучиться. Вы знаете, я вам просто что хочу сказать. Во-первых, я ничего подобного не заслужил. Во-вторых, я хожу под Богом, а не под этим одуванчиком, на которого паду не полетит, да? В-третьих, я никакого отношения не имею к сатане. Вот если бы и имел, да, там какой-то грех, то, конечно бы, это могло происходить со мной что-либо, да? Так я говорю, во-вторых, я хожу под Богом. Я не боюсь проклятия. Я хожу под Богом. У меня даже мысль такая не возникает, что то, что он говорит, и со мной что-то случится. Я просто сказал, говорю, купи себе большой памперс и подложи, когда будешь наводить на меня порчу. Может, немножко грубовато. Я сказал нормальным тоном, но дал понять, что можешь, что хочешь делать, как бы сам не загнулся. Ничего со мною не будет. И со мною никогда ничего не было. И даже если бы кто-то там на меня что-то сказал, да пусть бы целой, как говорится, группой большой, церковью против меня что-то сказали. Для меня это не представляет абсолютно никакого страха. Я сроду никого не просил, вот помолитесь за меня, чтобы там что-то не сбылось. Никогда не просил и не прошу и не собираюсь просить. Особенно по поводу того, что вот на меня кто-то что-то сказал, кабы чего, да кабы не сбылось это. Я даже честно скажу, даже не молюсь, чтобы Бог меня защитил, потому что я знаю, что Он не может меня не защитить, если я ничего не делаю такого, что могло бы снять с меня защиту Божью. Если я делаю, ну, будем говорить, что-то недостойное, то, конечно, я даже если я буду молиться, и вы будете все молиться, а я буду что-то делать непотребное, то это будет. Поэтому я, Виктор, что хочу сказать. Вот то, что ты пишешь, это говорит о том твоем внутреннем состоянии. Ты испытываешь страх. Боящийся несовершенен в любви, несовершенен в вере, не находится на должной духовной высоте. Виктор, я это говорю для того, чтобы ты из этого моего объяснения и пожелания сделал вывод. Если ты не заслужил, не бойся, как будто бы не слышал. И даже если ты говоришь кому-то помолиться, это говорит о том, что ты боишься. Даже и этого не надо бояться. Не надо просить, чтобы кто-то помолился. Ну, если там проблема какая-то другая, мы можем, ну, будем так говорить, просить, чтобы кто-то тоже молился о моей проблеме. Хотя, честно, я уже говорил и не раз об этом и говорю, что проблема, если у меня проблема, и вы думаете, то у меня проблема в связи с моими отношениями с Богом или с ближним. А если мы ее хотим разрешить, эту проблему, без разрешения собственной проблемы, и будем подключать сюда других, вот вы молитесь, тогда, может быть, Бог от множества молитв разрешит проблему. Пока я не разрешу свою проблему в отношениях с Богом или с ближним, даже если бы все ангелы неба молились за меня, чтобы Бог разрешил мою проблему, а я ее не разрешаю и свой грех не устраняю как причину, да, проклятия своего, то ничего не произойдет. это когда я не виноват, но есть моменты, которые мне непонятны. Вроде бы должно было бы так, а вот получается наоборот. Я говорю, молитесь. И то даже я не имею права сказать, вот молитесь, чтобы было вот так. Молитесь, чтобы Бог сам сделал так, как надо, и открыл это, почему так должно быть. Я думаю, что мы живем в мире, где, вот знаете, есть, говорят там, ой, ты, знаете, вот есть такие люди, там это, а это что там у тебя там кто-то говорит. Да, вот гости приезжали, прилетали, привезли с какого-то острова Пасхи, какого-то там башка, ну, допустим, какого-то у аборигенов там из дерева или из камня. Все, на тебе проклятие, это как у харизматов есть такое. Вот, там, или в твоем доме иконка какая-нибудь православная. Ну, бывает, там, бабушка православная, а я не православный, да. Вот, в доме должны быть, из дома все идолы выброшены. А какие идолы? Вон твоя иконка. Я говорю, да пусть она висит, она мне вообще, как говорится, никак она мне не тревожит. Ну, бабушка такая, ну пусть будет бабушка со своей иконкой. Какое имею я право и по любви ли это будет, что я возьму и выброшу у нее иконку, а она по-другому Бога не видит и не понимает. Вот у тебя икона, значит, ты проклятый. Или есть еще такие. Вот у тебя телевизор в доме, его надо выбросить. Это идол. Да, для кого-то это может быть идол. Но опять-таки, от того, что этот телевизор стоит, и кто-то этому идолу поклоняется, я туда не заглядываю, да? Это вовсе не говорит о том, что вот у меня будут проклятия, потому что вот то-то и то-то я так вот делаю. Прикасаюсь к таким вещам, слышу такие слова, которые могут обернуться для меня проклятием. Ничего подобного не произойдет. Никакого проклятия в моей жизни, никакое проклятие не исполнится. Самое важное, действительно так жить, чтобы не было причины быть проклятым. А проклятие я вам уже говорил. Обиженный человек, он уже проклятый. Мы зачастую боимся проклятий, которые кто-то что-то о нас, на нас скажет или против нас скажет. Порчу на виду. Вот оно проклятие. Обиженный человек проклятый. Блудник, зависимый блудник проклят. Пьяница проклят. Обманщик проклят. Лентяй проклят. Вот эта черта характера, она уже его проклинает. Нет друзей, нет взаимопонимания, развал в семье, ссоры, грязь, дрязги. Вот оно проклятие. Гордый человек, он проклятый. Даже больше проклятый, чем если бы на него все там, как говорится, экстрасенсы, колдуны порчу наводили. Гордый человек более проклятый. Его и проклинать не надо, он уже и так достаточно хорошо и пропитан этим проклятием. Ну и что еще? Хотел бы дополнить Виктор. Вот притча 26 глава, 2 стих. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Некоторые говорят, вот это надо написать вот в доме, чтобы это было. И кому писать? Собственной армии трясогузки, да? Ну так оно должно быть. Сатане писать. Сатане нет смысла писать, он ничего не сможет сделать, если незаслуженное проклятие, оно не сбудется. И сатана будет бессилен. Себе писать, свой страх прогонять. Так я говорю, вы знаете, подумайте, чтобы не было написано, чтобы вы понимали, что мы ходим под Богом, и незаслуженное проклятие никогда не сбудется. Следующий вопрос. Мария с города Ухты пишет. Значит, объясни, пожалуйста, стихи с 7 по 12, Даниила, 12 глава. Здесь я прочитаю стихи эти, да. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени. И по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Я слышал это, но не понял. И потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых. А мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставление мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Что хотелось бы сказать, Мария? Ну вот буквально прошлую субботу я вспоминал эти все цифры. И 1260 дней, и 42 месяца, или 42 месяца, да? И 1290 дней, и 1335 дней. Я об этом говорил и еще раньше, в том диске, самом первом, где три темы. Там, вы помните, да, пророчество, есть такое Царство Божие, что такое, да, из себя представляет, потом пророчество о том, что Царство Божие должно наступить. И третья часть этого текста, этого диска, это тема общая такая: «Входите тесными вратами». Вот в этом диске есть это объяснение, когда я рассказываю там по книге Откровения кое-что. Но я вкратце напомню. Значит, зверь из моря по книге 13 главе, по книге Откровения 13 главы, зверь из моря, время его действия, это, будем говорить, новый мировой порядок, всемирного, как говорится, масштаба, будет существовать, написано, 42 месяца, или время, или 1260 дней, или время, времена, полувремени, полувремя, да, как бы, вот вроде бы год, это вот время, времена, это 2 года, полувремя, полгода, 3,5 года, 1260 дней или 42 месяца. Так вот, время действия мирового порядка будет 42 месяца или 1260 дней, или время, времена и полувремя. Далее. 1290 дней, я вам говорил, по 13 главе Откровения. Прежде чем зверь из моря выйдет на мировую арену во всей своей так называемой в кавычках красоте, явится, как говорится, явно, когда воссядет на престол, да, этому выходу, зверю из моря и его царскому коронованию будет способствовать зверь из земли, то есть Соединенные Штаты Америки, которые будут заставлять всю землю поклониться первому зверю. У нас сегодня пока не идет разговор поклониться первому зверю. У нас просто идет разговор о том, что должен быть мировой порядок. Ну просто порядок и все. Никакого там зверя, никаких там не идет речь сейчас про что будет убиваем всякие там, да. Просто надо порядок на земле. Вы видите, сколько бардака. Хотя этот бардак в основном из Соединенных Штатов Америки и происходит, но винят Соединенные Штаты Америки кого угодно, только не себя. Так вот, зверь из земли, это Соединенные Штаты Америки, они, как выступают сегодня в роли полицейского жандарма на нашей планете, да, и вот загоняют всех в так называемое демократическое общество. Так вот, в этой стране, в Соединенных Штатах Америки, на 30 дней сначала этот закон будет установлен в той стране, которая всех нас тащит за шиворот в мировой порядок. Сначала этот закон о беспрекословном повиновении вот этой системе будет установлен в Соединенных Штатах Америки. Ровно через 30 дней это будет уже по примеру Соединенных Штатов Америки. Этот указ будет иметь всемирное значение, и во всем мире настанет вот так называемый новый мировой порядок, о котором написано в 13 главе книги Откровения. И далее написано, что блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, то есть 1290 и 1260 дней заканчиваются в один день. Только 1290 начинается на 30 дней раньше, но заканчиваются оба эти отрезка промежутка времени, да, в один как бы день. А потом остается еще 45 дней, то есть закрывается дверь благодати, изливается на нашу землю 7 последних язв. Так вот, время, максимальное время, отпущенное Богом на излитие последних язв, 45 дней. Я вспоминал в Матфея 24 главы, Христос сказал, ради избранных сократятся те дни. Насколько сократятся, ну, как говорится, увидим. На 3 дня, на 5 дней, на 8 дней, да. Но максимум, промежуток времени максимальный, да, это 45 дней. Вот эти, будем говорить, три отрезка временные. Что они обозначают? Ну, что еще хотелось бы подчеркнуть в этих словах? Значит, когда там, вот Даниил спрашивает, когда это все как бы сбудется, да? И вот муж в льняной одежде, как бы ангел Божий, говорит, к концу времени и времен, и полувремени, обратите внимание, то есть это то же самое, к концу 1260 дней или 42 месяцев, это один и тот же период, только в месяцах и в днях, да? Так вот, смотрите, к концу нового мирового порядка все это сбудется, что было описано прежде. И еще написано, еще один самый, что ни на есть, важный фактор. И по совершенном низложении силы народа святого. Ну, я так буду говорить, если речь идет о народе святом, речь идет о 144 тысячах, то как понять слова по совершенном, то есть после совершенного низложения силы народа святого, все это совершится. Что это обозначает? Что 144 тысячи, извините, совсем уж так охереют, ну да, вроде охереют, такие ослабеют, будут такие вот, ну потеряют силу, станут такими бессильными, ну что прямо, как говорится, будут в бессилии лежать на земле, да? Хилыми такими станут. Не об этом идет речь. Речь идет. Совершенное низложение, заметьте, если силу у народа святого нужно полностью совершенно низложить, то речь идет не о духовной силе, а даже самые малые остатки, будем говорить, какие-то плотские остатки нашего плотского характера, даже самые незначительные, они должны быть низложены, чтобы наступило Царство Божие. В сердцах вот этих 144 тысяч, заметьте, Царство Божие в сердцах этих людей может быть полноценным, если в душах этих людей нет уже ни малейшего несогласия и ни малейшего оправдания, самого даже малейшего грешочка. Вот это называется по совершенном низложении силы народа святого. То есть к концу нового мирового порядка, к концу 1260 лет или 42 месяцев, да, народ Божий в лице 144 тысяч достигнет совершенного характера при совершенном низложении того, той силы того Адама или Давида, в плоти которых мы родились. Мы, я сейчас, в общем говорю, мы люди, да, из нас будут 144 тысячи. Не из нас, вот что здесь у нас в чате, да, и меня включительно, а я имею в виду из нас людей вообще на планете. Заметьте, по совершенному низложению силы народа святого все это совершится. И еще на что хотелось бы обратить внимание. Вот то, о чем здесь говорит ангел, муж в льняной одежде Даниилу, о тех пророчествах, которые сбудутся, сказано в 10 стихе. Вот, кстати, хочу сказать, что такое совершенное низложение силы народа святого в 10 стихе. Смотрите, написано. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Обратите внимание, вот совершенное низложение силы народа святого. Заметьте. Очистятся – это от крупного греха. Дальше. Убелятся – это будет удалено самое-самое, даже такое, будем говорить, примитивное зло, какое можно себе представить. А переплавлены будут, еще, как говорится, через огненную печь пройдут. Ну, это чтобы вообще уже никакого шлака, ничего человеческого в этих людях не осталось. И дальше, смотрите, написано. Это я к тому читаю, что некоторые говорят, что это невозможно. Ну, тут надо очень много будет из Библии выбросить, как говорится, на попрание людям, да? Но, я говорю, Библия говорит однозначно. Не то, что возможно избавиться от греха, а возможно даже очиститься, убелиться и, будучи переплавленным, быть совершенно низложенным в силе того плотского человека, которым мы родились, в плоти которых мы родились. И еще интересная деталь в 10 стихе. «Не уразумеет всего никто из нечестивых». Обратите внимание. Человек, не идущий путем освящения, он никогда не сможет понять правильно никакого пророчества, никакого местописания правильно. Почему? Вы уже это понимаете, да? 1 Коринфянам 2 глава. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. В голову душевного, плотского, греховного, чувственного, эмоционального человека в голову не придет божественная мысль, потому что он считает, что это глупость. У него такой рассудок умный, в кавычках. И поэтому он божественное знание будет считать глупостью. Заметьте, уразумеет только мудрый, уразумеет только освященный человек. Поэтому я еще раз подчеркиваю, почему я делаю ударение в первую очередь. Нисколько на пророчество, нисколько там на обряды или какие-то доктрины. Я делаю основное ударение именно на вопросы нашего освящения. На вопросы, как победить грех, как приобрести разум, как освободиться от зависимости от греха, как научиться слышать голос Божий и так далее и тому подобное. Именно это является фундаментом всей остальной нашей христианской жизни. И только на этом основании, и только в силу того, как мы будем освящаться, и ровно в такой степени наши глаза будут прозревать, и мы будем более и более отчетливо видеть и понимать Слово Божье, да, и исполняющееся пророчество. Именно освящение является условием понимания библейских пророчеств и библейской истины. Ну, больше Марии ничего не буду говорить, потому что я на эту тему уже не один раз говорил. А следующий вопрос. Здесь не один вопрос, но как бы от одного человека. Юлиус из Германии пишет следующее. Извини, что в скайпе пишу, для чата это будет много, ну как бы писать. Разумом знаю, Бог рядом, и сердце живет надеждой, а слышать голос Бога не получается. Это пишет он, да? А теперь вопрос. Как научиться слышать голос Божий? Ну, вопрос жизненный. Я просто нашел эти вопросы Юлиуса и спросил, что не говорил ли я на этот вопрос. Я вот не могу вспомнить, говорил ли, отвечал ли я или нет. Ну, если отвечал, повторюсь, ну, я просто уже не помню, потому что вопросов столько, и они у меня так часто перед глазами, что я иногда уже и путаюсь, отвечал или не отвечал я на этот вопрос. Так вот, вопрос, как научиться слышать голос Божий? Опять-таки скажу, Юлия, говорил я достаточно часто на эту тему, да, неоднократно, и поэтому очень подробно рассказывать не буду, потому что рассказываю достаточно подробно, даже есть специально, будем говорить, темы относительно этого вопроса. Так как научиться слышать голос Божий? Я немножечко перефразирую твой вопрос, Юлиус, и задам, ну, другой вопрос, но, будем так говорить, по смыслу очень-очень схожий. Если бы ты меня спросил, как научиться слышать музыку? Слышать и отличать каждую ноту. Я добавлю еще и бемоль, и диез еще какой-нибудь, да? И четвертную, там, и шестнадцатую одну. Как бы можно было ответить на этот вопрос? Это опыт. И без опытного пути этому научиться нельзя. Вот есть люди, которым ты вот проиграл какую-то мелодию, они тут же берут, вот как будто бы человек пишет текст какой-то словесный, да, он тут же вот точно так же пишет точно на нотных знаках, да, на нотных этих строчках, да, нотными знаками музыку, со всеми, как говорится, деталями музыкальными. Какая нота, диез, бемоль, там, какая там деталь еще. Так вот, смотрите, поначалу человек это не мог так сделать. Он не мог на слух воспринять ноты, отличить и записать их рукою в виде нот, нотных знаков. Но если он занимается музыкой, если он постоянно играет, смотрит, какая нота, каждой ноте соответствует какая-то клавиша, допустим, на пианино или там на гитаре где-то, на какой-то струне и на грифе в каком-то месте, да, постепенно у него вырабатывается слух музыкальный. Через время это входит настолько в него, что он, не напрягаясь, слушает и говорит, вот здесь была фальшь. Я как-то слушал музыку, да, я вообще, как говорится, в этом деле довольно темный человек, да, вот, в нотах не разбираюсь, но что хочу сказать, ну, слушал, кто-то играет, мне так понравилось, я говорю, ну, игра. Рядом сидел специалист, говорит, нет, много было фальши и помарок. То есть я ничего этих из фальши и помарок не заметил. А специалист заметил. Это я к тому говорю, что тот, кто занимается, постоянно слышит, это эти звуки на слуху, у него вырабатывается музыкальный слух, когда он воспринимает на слух каждую ноту, может ее назвать во всех, как говорится, ее проявлениях. Так вот, если говорить, как научиться слышать голос Божий? Это обязательно должен быть опыт. И без опытного пути этому нельзя научиться. Еще такой бы вопрос задал. Как научиться ходить, не вставая с дивана? Это невозможно. Как научиться работать, не работая? Тоже невозможно. Как можно научиться учиться, да? Научиться какому-то знанию, не учась, не вникая в него. То есть, я, отвечая на твой, Юлиус, вопрос, как бы подчеркиваю, научиться можно только, если мы этим будем заниматься. Чтобы научиться слышать, нужно прислушиваться. Чтобы отличать голос Божий от голоса небожьего, то есть сатаны, нужно прислушиваться и этим заниматься постоянно. Вы помните, я часто использую, часто напоминаю вам стих, который для меня послужил когда-то отправной точкой в моем христианском пути. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Что такое вникай? Размышляй, анализируй. сравнивай, сопоставляй. Заметьте, вникай в себя. Почему я говорю «вникай в себя» и почему так написано? Голос Божий, он внутри говорит. Слово Божье записано в Библии, оно извне, через зрение воспринимается нашим разумом. А истинный голос Божий, он говорит внутри. Поэтому вникать надо внутрь себя и в учение. Почему так написано? В учении уже написано, что Бог может говорить, как Он говорит, что хорошо и что плохо. Когда мы вникаем в себя, мы внутри себя тоже слышим и один голос, и слышим и другой. Один голос говорит «делай», а другой «ни в коем случае не делай». И мы все время вот в этом борении, вот надо выяснить, так какой же голос от Бога? Так вот смотрите, читая учение, вникая в учение, исследуя Библию, мы будем понимать, к чему нас Бог склоняет, что в библейском понятии хорошо и что плохо. И когда мы слышим внутри себя голоса, то мы вот этим учением можем себя проверить. Ну вот возьмите даже просто такое понятие. Закон Божий. Вот он говорит, не делай человеку того, 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 того. По отношению к Богу, не делай того, 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 того. Ну, если что-то не написано в законе Божьем, то есть другие слова. Возлюби Бога всем сердцем, всей душою, и ближнего, как самого себя. В этом весь закон и пророки. И закон Божий в том числе в этом. Закон гласит, даже десятисловный, люби человека. А как люби? Не делая вот то, что закон запрещает, ты вроде бы любишь человека. Но это можно не делать, при этом можно же и не любить, да? Но направление нам дано правильное. Но вы знаете, что бывают еще и такие ситуации, что все равно не могу понять. Но есть другой стих. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Если мы не знаем, вот так человеку сделать или не сделать, хорошо или плохо, просто возьмите, поверните вот то, что вы хотите, к себе и допустите. А если бы вам вот так кто-то сказал или вот так вот сделал, это было бы вам хорошо, и вдруг вы начинаете понимать, нет, ну значит все. Что себе не хочешь, не делай другому. Когда другому вроде как бы непонятно, хорошо это или плохо, когда мне, я сразу все начинаю понимать. То есть, заметьте, голос Божий будет говорить в унисон со Словом Божьим, которое записано в Писании, о котором написали апостолы и пророки. Что хорошо и что плохо написано в учении, вникая в него, мы начинаем понимать, что хорошо и что плохо, а вникая в себя, мы начинаем вот в этих голосах, который один от Бога, другой нет, мы начинаем понимать, какой нас к хорошему голос подталкивает, какой к плохому. Это один момент, на который я хочу обратить внимание. Второй момент. Есть стих, который я вам не раз вспоминал, да? Исаия 11 глава, 2 стих. «И почиет на нем Дух Господень». Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Заметьте, голос Божий, это заметьте, голос Духа Господня. Это голос Святого Духа. Так вот, заметьте, голос Святого Духа называется дух премудрости и дух разума. Далее, еще, дух совета. Я про крепость сейчас не буду говорить, потому что, так будем говорить, не совсем будет прямо как бы по ответу, да? А вот заметьте, дух премудрости и разума, и дух совета. Заметьте, дух премудрости. Есть мудрость, а есть премудрость. Так вот, Дух Господень, Он нас может поднять на более высокую ступень мудрости, то есть довести до премудрости. Так заметьте, Дух Господень – это Дух премудрости и разума. То есть, Дух Святой – Дух разума. Это голос божественного разума. И заметьте, Писание нам говорит: поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть разум должен управлять человеком. Так вот, Дух Господень – Дух разума. Если мы разумные люди и движимы по жизни разумом, то для нас не составит проблемы слышать этот голос. Кстати, хочу сказать, когда некоторые говорят, вот он неверующий какой-то человек, он не знает, что такое Духа Святого, я говорю: вы знаете, не торопитесь вообще такие вещи когда-либо и кому-либо говорить. Я не раз встречал людей и встречаю по сей день. Люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к христианству пока что до поры до времени. То есть были кем угодно. Кто-то мусульманином, кто-то там, допустим, коммунистом был. Но приучили человека с детства эмоции сдерживать, быть спокойным, быть рассудительным, не торопиться в выводах, 10 раз подумать, прежде чем что-то сказать или сделать. Вот эти люди, даже находясь в миру, они слышат голос Божий, потому что их поступки говорят о том, насколько они разумны сами по себе. Когда они соприкасаются с Библией, и когда им кто-то внятно говорит, они говорят: конечно, ой, как разумно, как правильно, как просто, как доходчиво. Заметьте, они еще не читали Библию. Они только первый раз слышат что-то из нее. Они восторгаются, им все понятно. А кто-то ходит в церковь десятки лет и ничего подобного не говорит. И ему непонятно всегда и везде. А почему здесь так написано? Я не согласен, перевод не такой. Дело не в переводе, а в складе ума, если можно говорить об уме, что он есть. Так вот, обратите внимание, разум человека, если он занимает главенствующее, руководящее положение в человеке, мы руководствуемся разумом, голосом разума, да, то Дух Святой без проблем замечается, фиксируется и воспринимается. Если же мы чувственные люди, то есть плотские, обидчивые, раздражительные, гордые, завистливые, я уж не говорю там, любим выпить, любим закусить, любим погулять, любим украсть, любим поболтать, это все из этой области. Если же мы плотские, то заметьте, душевные, и чувства нами управляют, то, как я уже сказал, душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Вот мы только что говорили на эту же самую тему, да? Мудрые уразумеют, нечестивые же не уразумеют. А заметьте, нечестивые – это плотские, это греховные, это чувственные. Это сердечные люди, так будем говорить. Ибо из сердца исходят прелюбодеяние, вражды, ненависть, зависть, споры, раздражение и так далее и тому подобное. Дела плоти исходят из сердца. Поэтому вы помните, плотские не могут уразуметь того, что Духа Божия, душевные не могут. И заметьте, и заповеди для них тяжкие, они не могут их исполнить. Почему? Душевный человек не может не слышать, не может не исполнить. Ума для этого нет. Нет ума, извините, считаю, что калека. Руки, ноги есть, мозги есть, голова есть, желудок есть, печень есть, сердце есть, а ума нету. Чувственные люди – это самая страшная инвалидность. Я не к тому, что раз инвалидность, то надо пенсию платить. Пришлось бы всем платить, работать бы некому было, чтобы пенсию все получали. Так вот смотрите, Дух Святой – Дух Разума, и разумный человек будет слышать голос Божий. Далее, что такое Дух Совета? Дух Святой всегда с нами разговаривает в Духе Совета. То есть, не напористо, не давит, не загоняет нас в угол, не создает в нас внутри чувство дискомфорта, мы при этом не теряем мир, душевное спокойствие. Он нам просто предлагает, как совет. Может, хочешь вот так послушай, хочешь вот так. Я считаю, что вот так, но ты чувствуешь себя свободным. То есть, заметьте, Дух Разума, Дух Святой является Духом, который как совет подает нам информацию. То есть, при этом мы не чувствуем никакого дискомфорта, никакого давления, мы сохраняем спокойствие и можем спокойно рассуждать нас, как бы никто ни к чему не обязывает, я имею в виду, не подталкивает и не давит. А вот когда чувства заводятся, у нас начинается автоматная очередь. Длинная, пока весь рожок патронов не вылетит. Мы много говорим, говорим напористо. При сопротивлении теряем мир. Да и когда говорим, уже не обладаем миром и спокойствием. У нас внутри беспокойство. Мы дергаемся, мы мечемся, мы раздражаемся. У нас чувство дискомфорта. Заметьте, это когда чувства говорят. Когда чувства говорят, и мы вот такое испытываем внутри, я вам говорю, в этот момент мы не слышим голоса Святого Духа. Это точно не от Бога, потому что мы потеряли и мир, и радость, и все, что у нас было. Голос сатаны – это голос нашей плоти. Это эмоции. Это страсти. Далее, когда вот, у человека вопрос, вот не знаю, вот или так поступить, или вот так поступить, я всегда говорю, так успокойся. Вот тот голос, который тебя подталкивает, да, бегом замуж, вот сейчас прямо, потому что вот сейчас кто-нибудь, ты не выйдешь замуж за него, так его кто-то подберет, лежащего псиканого здесь где-то в канаве, да? Вот прямо вот такой вот, знаете, невтерпеж начинается. Я говорю, я спешку понимаю при одной ситуации. Когда диарея, по-медицински скажу, или понос по-простому. Вот там надо спешить. Остальные случаи, если, конечно, там никто не тонет в этот момент. Когда там, с огня никого не надо вытаскивать. Я не об этих случаях говорю. Когда нас кто-то спрашивает, никогда не торопитесь. Я вот вспоминаю, у меня там, когда был арестованный, да, и там, так, отвечай. Я сижу, молчу. Вопросы задаются хитрые, и там еще, ой-ой-ой, не знаю, чем этот вопрос может обернуться против меня. Начинается он вроде вопрос, а кончается очень сложно. И когда говорят там, так, отвечай. Я говорю, мне надо подумать. То есть меня никто не может заставить, чтобы я не думал. Вот подписывай, говори, отвечай. Мне надо подумать. Сколько ты будешь думать? Я говорю, вы же сказали мне лет 5 сидеть. Так что я говорю, к концу 5 лет я что-нибудь надумаю. Ты долго будешь? Я вам сказал, я никуда не тороплюсь. И в долгий путь, на долгие года, как вы сказали. И вы знаете, помолчал, подумал, помолившись. Я много чего понял, а когда ответил, он был не в восторге. А я был в восторге. Дальше хочется вспомнить один стих из Евреям 4 главы, там, кажется, 12-13 стих. «Ибо Слово Божие доходит до разделения, Слово Божие, подобно мечу обоюдоострому, которое острее меча обоюдоострого, который доходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Заметьте, помышления – это к разуму, намерения сердечные – это чувство. До разделения души и духа. Душа – это чувство, сердце. А дух – это разум. Заметьте, Слово Божье доходит до разделения. Мы должны четко научиться определить для себя, когда чувства у нас говорят, когда разум. Кстати, хочу сказать, ничего лучшего придумать не удастся, поэтому не экспериментируйте, это я вам говорю достаточно уверенно. Так написано, и я проверил, это точно так. Наблюдайте за собою и анализируйте постоянно. Ведь чуть через время у нас пианино состоит всего из двух клавиш, из двух нот. Ну, там бемоли, диезы, может, и есть, и четвертные какие-нибудь, и половинные есть в ноте, да? Но, подчеркиваю, когда чувство, а когда разум, граница между ними есть. В зависимости, что мы внутри слышим, какие два голоса внутри нас сражаются друг с другом. Постоянно наблюдая, через время вы настолько четко определите, когда разум, когда чувство, что у вас больше не будет возникать вопрос. И когда вы начнете отличать один голос от другого, чувство от разума, когда будете делать, поступать, говорить по разуму, разум у вас будет утверждаться. То есть, поступая по уму, вы воспитываете ум и становитесь все умнее, умнее и воздержаннее. Поэтому голос Божий будете слышать все четче, четче и четче. Так вот, еще раз как бы повторюсь. Чтобы слышать голос Божий, голос Святого Духа, необходимо воспитывать разум. Как воспитывать разум? Я уже сказал только что. Поступать постоянно по уму, когда мы научимся отличать этот голос. Разум будет возрастать, чувства будут утихомириваться и будут терять свою силу. Воспитание разума — это постоянное противление чувствам и систематическое повиновение разуму. Если мы этим будем постоянно заниматься, мы будем воспитывать разум, который будет увеличиваться в своей способности размышлять, анализировать, в своем объеме будет все больше и больше и больше, голос Божий будет все яснее, яснее и яснее. Ну, я недавно говорил, помните, да? Тема была: рассудительность будет оберегать тебя. Когда мудрость войдет в сердце твое, то есть, заметьте, сердце нужно наклонить к размышлению. Во второй главе притч написано, да? Когда наклонишь сердце к размышлению, когда мудрость потом уже в наклоненное сердце войдет, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. То есть, заметьте, от того, кто умягчает речи, заметьте, от чужого голоса. То есть, тогда у человека уже не будет вот этих, будем говорить, волнений, а вдруг я не услышу голос Божий. Это невозможно не услышать. Он будет очень отчетливо внутри нас говорить. Ну, я не буду опять повторять те темы, которые я уже затрагивал, да. Думаю, что этого будет достаточно для напоминания. Дальше Юлиус пишет. Власть на земле Богом устанавливается или допускается? Ну, вы все помните, да, Римлянам 13 глава. Существующие же власти Богом установлены. Я почему напоминаю этот стих? Потому что многие говорят, что власти Богом установлены. Ну, применительно, допустим, чтобы не было, как говорится, много вопросов, возьмем, допустим, Украину. Ну, если Богом установлены, то Януковича Бог поставил. Да? Так получается. А потом Бог убрал Януковича, установил нынешнюю власть. И что там сейчас происходит, вы знаете. А скоро будет другая власть. И посмотрите, это я к тому говорю, что власти меняются. Если Бог устанавливает, то устанавливает, ну, если человека ставит, то ставит того, кто действительно достоин. Тогда, если он его ставит, он его будет и оберегать, и будет давать ему разум. И власть эта не будет так часто меняться. Но когда она меняется, это говорит о том, что Бог ничего там не устанавливает. Если Бог устанавливает, тогда надо вообще сесть и успокоиться. Обаму Бог нам установил, да, в Соединенных Штатах Америки. Меркель установил в Германии, невзирая на то, что Обама или Меркель там сейчас делают, и как понимают, и кого к чему подстрекают, да. И Януковича Бог, и Ющенко Бог, там, и сейчас Порошенко, и Ельцина когда-то, и Горбачева, который развалил, и всех генсеков туда можно поставить, чтобы Бог их ставил, да? Ну и Путина сегодня, и так далее, и тому подобное. Дело в том, что Бог, власть, это как институт, Богом установлен. Властные органы Богом установлены. Но не люди, которые находятся во власти, непосредственно Богом поставлены. Ну, вы знаете, да, история библейская, Ветхий Завет. Вы знаете там, что Бог заранее определял, ну, допустим, как того же Давида, когда он был еще юношей, что он будет царем Израиля. Вы знаете, там были другие случаи, когда было сказано одному из пророков Божьих, да, в Израиле, что пойди, помажь там того царя в другой стране на царство. То есть не то, что там, знаете, так, как бы, вроде бы случайно, ну, конкретно. И встань, иди туда и помажь, вылей на его голову елей и скажи такие-то слова. Он будет царем. То есть Библия нам говорит о том, что, ну, были случаи, когда и, ну, Бог непосредственно кого-то с какими-то целями допускал к власти, или даже, может быть, как говорится, ну, может, даже и назначал, да? Так вот, я вам сказал, что всякая власть от Бога — это именно власть как институт, как орган управления. Это от Бога, этот институт, значит, создан. Существующие властные органы Богом установлены для управления. То есть фактически в основном на нашей земле власть не устанавливается. То есть конкретные люди, депутаты, там, президенты, Богом конкретно не устанавливаются эти власти. Людей конкретно Бог не ставит. В основном, когда люди не слушают Бога, то кто до власти дорывается, это Богом допускается, если это, допустим, в какой-то степени не противоречит каким-то Божьим планам. Если у Бога какие-то планы, то может где-то произойти и недопущение чего-то. Далее. Ну, вы знаете, мы говорим, будет новый мировой порядок. Тоже власть, да? Но мы знаем, что власть Антихриста. Тут вообще разговора не может быть, что эта власть устанавливается Богом. Она будет допущена. Но обратите внимание, мы вот недавно тоже с вами вспоминали из книги Откровения, да? Четыре ангела держат четыре ветра. Держите, держите, значит, чтобы не дул ветер и не причинил вреда там ни морю, ни деревам, ничему там живому, да? Заметьте. Мировой порядок уже мог бы давно наступить, но не допускается Богом. Ангелы держат. Сказать, что вообще Бог, как говорится, просто сидит и наблюдает, и комментирует, тоже нельзя сказать. Так вот, я хочу сказать, когда народ, страна, правители повинуются Богу, там Бог может устанавливать власть и конкретных людей допускать к власти. Если ни страна, ни народ, ни власть не повинуются Богу, Бог не может устанавливать. Это так же самое, как может ли Бог мне что-нибудь установить внутри меня, ну, сказать, что хорошо, что плохо, направить меня туда или сюда, да, если я его не слушаю. Конечно, он меня не сможет направить. Я все равно буду противиться, и ничего не получится у Бога. Но он может меня заставить, ну, вы понимаете, насильно мил не будешь. Я все равно, если и заставить, все равно буду внутри протестовать. Но если я повинуюсь, то Бог может установить. Он говорит, я слушаю, то есть он устанавливает свою власть внутри меня. Не подчиняясь, он не может ее установить без меня. Вот точно так и с властями, точно так и с народами. В основном, если сказать, какая сегодня власть или какой народ повинуется Богу, то я бы сказал: Господи, спаси и помилуй меня грешного. Где же вы видели ту власть? Поэтому, когда речь идет, что Бог устанавливает власти, то есть конкретно кого-то ставит на престол, я вам хочу сказать: понаблюдайте за этими властями, власть имущими, посмотрите, что они вытворяют, как воруют деньги, какие войны развязывают, как грабят народ свой, какие законы издают, и вы поймете, что там Бога и быть не могло. И еще вопрос Юлиуса такой. Любая власть – это насилие. Является ли Бог насильником? Что хочу сказать. Ну, любая власть – насилие, да? Ну, в общем-то, можно согласиться с таким выражением, с такой формулировкой. У власти нет Святого Духа, который бы мог в веянии тихого ветра людям что-то объяснить, чтобы они могли вот так взять и внутренне поменяться. У Бога есть Святой Дух, Он веяние тихого ветра веет, но мало на кого это действует. Он иногда в буре вынужден действовать и в землетрясении, ну, допуская какие-то бедствия, и то очень мало кто на это обращает внимание и делает выводы, да. Поэтому, если говорить о власти государственной, да, то, как правило, да, методы, будем говорить, воздействия на народ – это насилие. Другого метода, будем говорить, у власти нет. Но есть отдельные люди, которые своим авторитетом влияют, своими словами, своим поведением, своим характером влияют, и люди подчиняются, принимают его за авторитета и делают, как это надо, без насилия. Но это отдельные экземпляры. Это особое дарование. В основном, те, кто рвутся к власти, они не обладают, как правило, никакой духовной животворящей силой. Рвутся к власти, пытаются удовлетворить свои, будем говорить, горделивые карьеристские амбиции и желание набить карман. Поэтому кроме закона, кроме милиции, кроме полиции, кроме службы безопасности, других методов влиять, направлять у государства нет. Но, Юлиус, ты задаешь вопрос, является ли Бог насильником? Вопрос немножко звучит, может быть, не совсем правильно, да? Если взять насильник, кто такой насильник? Насильник – это всегда насильник. Потому что у него нет другого способа решения проблем. Он не любит человека, поэтому у него такое: гаркнул, крикнул, это тоже насилие, дал по голове, посадил в тюрьму, на цепь, на голодный паек и так далее и тому подобное. Насильник – это тот, будем говорить, как профессиональный насильник. У него нет любви, поэтому он насильник. Он сам грешник, и у него нету благотворного влияния, нету запаха живительного на жизнь, поэтому он только силой добивается каких-то своих целей. В отличие от насильника, у Бога есть масса способов решения проблем. Нельзя сказать, что Бог является насильником, хотя является Бог властью, высшей властью во Вселенной. Но он не насильник. Был бы насильник, великого плана спасения бы не было, Христос не был бы агнцем, закланным от создания мира, поднял мятеж сатана, прихлопнул бы сразу, да, подняли третья часть ангелов мятеж, прихлопнул бы Адам и Ева, и точно так же дал бы по голове, и все. И весь разговор: радуйтесь, веселитесь, и не дай Бог, прихлопнул. Наличие великого плана спасения, Христа, как агнца, закланного от создания мира, то, что до сих пор живет сатана, то, что живут и действуют третья часть ангелов Божьих, да, и колошматят нас, нашу планету, это говорит о том, что он не насильник. Он доказывает, долго, скрупулезно доказывает, что он есть Бог любовь. Но, вы знаете, да, Библия нам говорит, что Бог есть и Бог Саваоф. Бог судящий, Бог судов, Бог наказывающий. Но опять, то, что Он иногда наказывает, разве это говорит, и то наказывает, это мы так в общем говорим, да? Попускает Бог сатане. Попускает нам делать то, чтобы мы то, что посеяли, то и пожали. Не повинуемся Богу, повинуемся сатане. Допускает Бог, чтобы сатана нас немножко через эту электромясорубку пропустил. Мы говорим, Бог нам нас наказывает. Бог допускает нам наказание. А мы сами вызываем его на себя через повиновение наше греху, сатане, его голосу и так далее. Так вот, иногда Бог вынужден применить насилие над человеком. Но заметьте, не потому, что он насильник, не потому, что у него нет других методов, не потому, что у него нет любви, а потому, что он из разумных соображений вынужден иногда наказать человека, насилие проявить. Заметьте, из разумных соображений и еще из любви к этому человеку. Потому что по-хорошему этот человек не понимает. По-хорошему эти народы или этот народ, эта страна не понимает. Ну, вспомнить ситуацию с пророком этим. Вот вылетело с головы. Пророка, которого Бог послал все вылетело с головы. Можете представить, когда одни мысли в голове, другие не могут войти даже. Ну, пророк, который пошел и говорит, что город, в общем, погибнет через 40 дней, если не покается. Ниневия, город великий, пророк Иона все вспомнил. Так вот, смотрите. Ну, раз творили беззаконие, раз Бог предупреждал. Заметьте, если был бы насильником, он бы не предупреждал, не говорил. Дал бы по голове без 40 дней и без пророка Иона, и все. Заметьте, он терпел, терпел, терпел. Потом посылает пророка Иона. Потом еще дает 40 дней на покаяние. И когда весь город в посте и молитве и в слезах покаялся, было отменено. Вот насилие, наказание было отменено. Сколько творил Содом и Гоморра зла? Сколько эти города творили зла? Бог терпел. Вопль возносился от всех в этих городах изнасилованных. Бог терпел. Был бы насильником, не терпел бы. Сколько Бог предупреждал Израиля, говорил, не делайте, а то накажу. Насильники сразу наказывают. Без разговора. Не делал Бог. А когда делал, он не был насильником. Просто, коль народ потерял здравый рассудок, коль до народа не доходят тихие, спокойные слова, его надо шлепнуть, как это делают разумные родители. Разумные родители тоже иногда применяют насилие. Но это же не значит, что они насильники. Это ювенальная юстиция сегодня так определила. Но это не насильники. Это разумное, правильное, мудрое насилие. Не приучите ребенка с детства брать себя в руки, а это насилие. Он вырастет хлюпиком, ничего не умеющим и ничего не знающим. И будет по жизни глупцом. Так вот, если человек не способен думать и делать выводы, то это его метод. И я имею в виду его метод насилия, к нему он может быть применен. И ему, этому человеку, этого метода не избежать. Ну, может быть, стоит вспомнить, помните, про вечерю Господню, да? Помните слова. Оттого многие из вас там, кто будет есть и пить недостойно, тот будет есть и пить осуждение себе. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Обратите внимание. Насилие, но не Бог дает немощи, не Бог дает болезни, и не Бог прекращает жизнь. Жизнь прекращается естественно. Но Бог не благословляет. Мог бы вмешаться, но говорит, нет, вам надо заболеть, дорогие. Ну, а то, чем мы болеем, не бывает же так вот, жили по законам природы, ничего не нарушали, и ни с того ни с сего желудок там заболел. Ну, я не имею в виду, если наследственности болезненной никакой нет. У нас заболевает то и развивается то, в разрезе или в ракурсе чего мы грешили. Бог допускает таким образом насилие, чтобы заставить нас задуматься. Еще один последний вопрос Юлиуса, это будет последний на сегодня, да. Значит, такой вопрос. Германия имеет печальный опыт подчинения нацистско-садистской власти. Хочу обратить внимание, Юлиус в Германии живет и так пишет, да. Германия имеет печальный опыт подчинения нацистско-садистской власти. Украина демонстрирует то же самое, открывая картину мирового фашизма. Нужно ли этой власти подчиняться, даже если она представляет достаток, порядок и мир, спокойствие и безопасность? И подчиняет, и весь мир, все страны подчиняются этому порядку. Юлию задает вопрос, есть эта власть такая, будем говорить, фашистская, и вроде бы хочет порядка, но по-своему хочет порядка, да? И пусть подчиняется этому порядку весь мир, нужно ли нам, ну, уже будем говорить конкретно в отдельности, подчиняться такой власти? Ну, я что хочу сказать. Забегаю наперед, касаюсь темы, которую мы с вами уже не раз касались, даже сегодня. Новый мировой порядок. Вроде бы для того, чтобы был порядок, чтобы была дисциплина, чтобы не было преступности, не было войн, не было паспортов, не было виз. Виз я имею в виду, чтобы за границу ездить, да, и чтобы не было национализма. Ну, вроде бы хорошее, да. Но этот порядок, вы знаете, на чем будет построен? На насилии. Я хочу сказать, разве каждый согласится с тем насилием, которое будет? Далее. Нужно ли этой власти повиноваться? Власть, которая будет заставлять. Ну, во-первых, если я служу Богу, я сам ей не подчинюсь. Далее. Если методы этой власти будут не такие, как власти Божьей, а эта власть Антихриста будет, как я могу подчиниться? Если кто-то не подчинится этой власти, я должен буду его сдать этой власти. Я не сдам. Вы помните, даже я не говорю про новый мировой порядок. Власть, которая сама не подчиняется Богу. Власть первосвященников, книжников, фарисеев времен Христа. Ну, времен Христа плюс-минус, до смерти Христа, после смерти Христа возьмем. Примеры. Апостол Петр, апостол Иоанн там, задержанный фарисеями, книжниками. И с угрозой было сказано, чтобы не говорили об имени сём, об имени Иисуса нигде. И слова вы помните. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Это не фашистская власть. Ну, я имею в виду, разницы большой нет. Ну, убили Христа, гнали первую христианскую церковь. Ну, чем не фашизм? Ну, раньше такого слова просто не было, да? Изверги были, такая власть была, такая партия извергов была, да? Кровопийцы были. Ну, сейчас фашистами называются. Разницы-то в принципе нет, как называется, да? Они тоже по-своему хотели мир, потому что, когда говорили об Иисусе, то мира не было в Иерусалиме. Иерусалим весь гудел, как пчелиный улей. Ради порядка, ради мира, чтобы не было смуты, запретили говорить об имени Иисуса, который как раз-то мог бы людей научить по-новому жить, без того диктата, без того насилия, которое было проявляемо со стороны первосвященников, священников, книжников, фарисеев. Судите, справедливо ли пред Богом должно повиноваться, судите, справедливо ли пред Богом повиноваться, слушайте, вас более, нежели Бога. Должно повиноваться более Богу, нежели человеком. Вопрос, кажется, понятен. Но если я не подниму руку на то, чтобы убить человека. Власть сказать, вот того надо убивать, мы определили, что она плохая. Или это вы определили, что эти люди плохие. А Божья власть определила, что это такие же люди, как и я. И Бог меня и его призывает к тому, чтобы мы нашли мир. Это я уже говорю по отношению к Украине. Если эта власть меня бы призывала сейчас в армию, я бы не пошел. Конечно, там возник бы вопрос, так будешь сидеть, я бы предпочел сидеть. Но взять в руки оружие, убивать граждан своей страны, потому что их кто-то как-то определил, как-то кто-то назвал, у меня рука не поднимется. Это относительно власти. Нужно этой власти подчиняться или нет? Я говорю, вы знаете, внутри обязательно мы услышим два голоса. Один будет говорить вроде бы да, а я задал бы вопрос, а вы поинтересуйтесь, какие доводы у этого голоса, что нужно подчиниться? А доводы такие, в тюрьму сядешь, убьют, квартиру отнимут или еще что-либо. Но это не голос Божий. А когда будешь убивать человека? Ну, квартиру не отнимут, ну, убьют, закопают, а пред Богом как? А в глаза людям смотреть как? Так что, я думаю, что понятно, да, ну, тут, видите, понятно и статья, какая мне полагается, да. Подрываю государственные устрои. Всякая власть от Бога, а Саша говорит, что такой власти подчиняться не надо. Опять-таки, смотря в чем. В общем, власти нужно подчиняться. У власти есть не только мобилизация, не только война, не только братоубийственная война. Там есть и милиция, полиция. Там есть и то, что нельзя на улице делать. Ну, я имею в виду в пределах того, что разумно, да, в законах. И порядок какой-то, и деспотии не должно быть, и насилие между жителями страны не должно быть, да. Ну, я говорю, это надо исполнять. Тут нельзя сказать однозначно, что во всем этой власти не надо подчиняться. Не согласны с этой властью, можете не идти на выборы и не голосовать. Хотите голосовать, голосуйте. Ну, тоже думайте, что вы тоже бросите лепту, будем так говорить, в копилочку. Знаете, на какое дело? Вот тот, те, кто приходит к власти, это благодаря нашим выборам, нашему участию в выборах. Иногда кто-то говорит, мы должны голосовать. Ну, я говорю, вот голосовали, вот будете отвечать. У нас же демократия. Да. А вы голосовали? Да. А теперь что делают эти? Ну, да. Вот теперь и ну, да. И в следующий раз опять идут на выборы и опять и голосуют. За подобных же людей или за тех же самых. Говорю, я уже говорил, что я лично, да, говорю, с 1976 года я ни разу не голосовал, даже в советское время. Хотя в советское время это было чревато неприятными последствиями. Я ни разу не проголосовал. Больше не был на этих выборах, ни на каких выборах. Не ходил, не хожу и не пойду. Потому что мои выборы ничего не стоят. Никого мы не выбираем. У нас нет выбора. Не мы выбираем. А нам сказали, кого выбирать из вот этого списка. А я хотел бы из другого, а того списка нет. И быть никогда не может. Иначе, те, кто у власти, никогда бы туда не пришли. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего и Божьих вам благословений. И до следующих встреч. Следующая встреча будет у нас завтра. Всего хорошего. До встречи.